Все рассмеялись. «Мы вывезем Джонс-Бич», — сказала Айдельба. «Кони Айленд, Роковый, Лонг-Бич, Джонс-Бич, Файер-Айленд, до самого Монтака. Перенесем все к новой границе прилива». Команда, очевидно, воспринимала эту бесконечную работу как благо. Прямо как работа в мете. Она никогда не заканчивалась. Абдул поднял стакан. Остальные последовали его примеру.
«Да чего же легко наш Сизиф осчастливить!» — провозгласил Абдул. И все выпили за это.
Потом остальные принялись играть в карты, а Влада с Айдельбой вышли посмотреть на морской фасад.
«Что собираешься делать дальше?» — спросил ее Влада, не зная, как выразиться точнее.
«Ты сам все слышал», — ответила она. «Останусь здесь, буду работать».
«А как же твоя доля золота?»
«О, да, буду рада ее получить».
«Благодаря ей ты, наверное, можешь больше не работать».
«С чего мне все бросать? Мне это нравится».
«Я знаю».
«А ты что, бросишь управлять своим зданием?»
«Не, мне тоже нравится. Может, только найму еще помощников. Тем более, что пришлось кое-кого уволить».
«Ну, у тебя есть целый кооператив, чтобы этим заниматься».
«Есть. Хотя мне нравится самому работать».
«Как и всем».
В тусклом свете сумерек он взглянул на нее. Ее ястребиный профиль, хищная стать, устремленный вдаль взгляд. Бруклин выглядел почти идеально черным, лишь с рассеянными отблесками света между берегом и линией горизонта.
«А как же мы?»
— отважился спросить он.
«Что «как же мы»?»
Она избегала смотреть на него.
«Ты будешь здесь, а я в городе».
Айдельба кивнула.
«Это не так уж далеко», — она взяла его под руку. «У тебя твоя работа, у меня своя. Наверное, мы будем продолжать этим заниматься. Я иногда буду заглядывать в город по выходным, или ты можешь приезжать сюда».
«Ты можешь купить себе маленький дирижабль».
Она рассмеялась.
«Не уверена, что это будет намного быстрее».
«И то правда. Но ты понимаешь, что я имею в виду?»
«Наверное. Да. Я буду летать к тебе».
Он почувствовал, как его легкие наполнились воздухом. Азотный наркоз. Ветер с суши. Спокойствие, которого он не испытывал так долго, что забыл, каково это. Не мог понять, что это. Едва его чувствовал. Настолько странным было это ощущение.
«Звучит неплохо», — проговорил он. «Мне это нравится».
Следующим утром он поднялся на палубу. Он спал с Айдельбой на ее кровати и выскочил на рассвете, не будя ее. Она спала с открытым ртом, будто маленькая девочка. Пусть на самом деле она и была немолодой уже магрибской женщиной. Удивительно было стоять на мостике буксира и смотреть на побережье. Далеко на востоке вспучивались белые рифы, отмечавшие Роковый Бич, крошечный лоскуток Лонг-Айленда, невидимый за Бризи-Пойнтом. С другой стороны, в это ясное утро виднелся не только Статен-Айленд, но даже мерцание окон в Джерси. Нью-Йоркская бухта, разделенная проливом Нарроуз. На исходе ледникового периода, как рассказывал мистер Хёкстер, долину Гудзон от Олбани до Беттери заполняло ледниковое озеро. Тающий лед с Великой Северной Шапки заполнял ее все больше и больше, пока вода не вышла через Нарроуз в Атлантический океан, который в то время начинался лишь в нескольких милях к югу. На протяжении примерно месяца, пока озеро не осушилось, напор был в 100 раз сильнее течения Амазонки. После этого Нарроуз стал глубже, а когда уровень океана поднялся достаточно высоко, ледниковое озеро заполнилось снова и превратилось в тот фьорд, которым является теперь. А под голубыми волнами, на которые смотрел Влада, тот прорыв Гудзона оставил подводный каньон, и он до сих пор прорезал континентальный шельф. В молодости Влада даже туда нырял. Это был очень впечатляющий каньон, бороздивший шельф, вплоть до вымоины перед абиссальной равниной. И сейчас, обычным осенним утром, вся эта страшная глубина, вся история катаклизма вскрывалась под гладью голубой воды, легонько колыхаемой морским бризом. Может быть, он сам был озером. Может быть, он сам прорвался через Нарроуз. И Айдельба была могучим Атлантическим океаном. И всему этому не было конца. А кто-то еще должен осчастливить Сизиф. И сделать это вправду было легко, особенно в такое утро, как это. Настал день выборов, и Шарлотт победила. Айдельба приехала в город и присоединилась ко всем на праздновании в общей комнате Мета. Она помогла Владе подготовить комнату, а в таком деле, конечно, помощь нужна всегда. Во Флетайроне тоже хотели устроить праздник и предложили заставить лодками все 6 акров бочину Мэдисон Сквер, чтобы выложить временный пол из платформ и танцевать прямо на воде. Это долго обсуждалось, но в итоге от идеи было решено отказаться как от слишком трудоемкой. Но гуляния распространятся повсюду, на крыши и террасы по всему периметру площади и на крупные суда в бочину. И действительно, в итоге между 8 баржами и зданиями вокруг площади проложили трапы, по которым всю ночь потом ходили веселящиеся люди. Некоторые даже умудрились упасть в воду. Сама Шарлотт не показывалась до полуночи. В тот день ей пришлось работать в своем обычном режиме. Вернувшись, она оказалась не рада, что ее режиму суждено нарушиться, но еще сильнее ее раздражало, что это навсегда. Она предлагала и дальше возглавлять союз домовладельцев, совмещая это занятие с работой в Конгрессе. Это, по ее словам, не запрещалось. Но большинство надеялось, что она все-таки придет в себя и поймет, насколько это непрактично. Не говоря уже о возможности конфликта интересов. «Я собираюсь приезжать по выходным», — заявила она в своей победной речи, с которой ее уговорили выступить. «Не знаю еще как, но учитывая, что буря здорово попортила рельсы, но буду. Жить там мне не нравится». Ее речь встретили возгласами одобрения. «Черт!» — продолжила она, так как люди ее еще не отпускали. «Это ужасно. То, что тебя избирают, я имею в виду. Но ужасно и то, что произошло с этим городом. Нужны годы, чтобы снова засадить его деревьями и застроить. Работы так много, что о ней, наверное, лучше думать как о деятельности при вселенском разорении, благодаря которому мы можем начать все сначала. По крайней мере, я буду расценивать это так. Мы сейчас видим очередной обвал, за которым последует очередной серьезный спад. Каждый раз, когда такое случается, появляется возможность взять ситуацию в свои руки и изменить направление. Но до сих пор мы трусили. К тому же наше правительство было подкуплено теми, из-за кого случился обвал. А мы даже не знаем, куда нам двигаться. Но в этот раз мы постараемся добиться большего. В новом Конгрессе много новых членов, и у самых прогрессивных из них есть очень хорошие идеи. Кажется, Тедди Рузвельт объявил о своем участии в президентских выборах в качестве кандидата от прогрессивной партии, выступая как раз на этой площади, и потом вел кампанию из здания Мета. Тогда он, по-моему, проиграл, но это не важно. Я надеюсь, что у меня получится быть такой же бодрой, сильной и эффективной, как он. Я присоединюсь к тем, кто будет стремиться воплотить свои идеи, но...» Она оглядела своих жильцов и спустила вздох. «Лучше мне быть рядом с друзьями. Вам всем я, конечно, буду рада, если навестите меня в Вашингтоне, хотя сама буду проводить не меньше времени и здесь, я вам клянусь». Затем Эттора и его пьяццалисты заиграли жаркое танго, и люди стали танцевать. Между песнями Эттора утирал лоб и, положив руку на сердце, объявил, что сам великий Астор Пьяццолла вырос всего в нескольких кварталах к югу от того места, где они сейчас находились. Примечание. Астор Пьяццолла. Годы жизни 1921-1992. Аргентинский музыкант и композитор. Отец танго. «Святой Нью-Йорк!» — сказал он. «Святой Нью-Йорк!» «Северный Буэнос-Айрес». После еще одной песни Влада и Айдельба увидели, как к Шарлотт приблизилась подруга Франклина, Джоджо, и поздравила ее. Шарлотт поблагодарила девушку, а потом подозвала Франклина и попросила их обсудить, как бы взаимовыгодно совместить их проекты в Сохо и Челси. Франклин и Джоджо согласились на это, пожав руки и отойдя к столику с напитками, чтобы поискать там невскрытую бутылку шампанского. Влада стоял перед группой Эттора, покачиваясь под милонгу и ощущая царящее вокруг буйство эмоций. Айдельба сказала, что устала, и ушла в его офис. Когда группа заиграла свою последнюю песню, Влада стал уводить по трапам совсем уже изнуренную Шарлотт.